слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Аккомпаниаторы. Концертмейстер очень сильно психологически поддерживает певца. Он знает все про тебя, и он тебе поможет. Зная твои недостатки, он помогает их скрыть. Зураб Саткилава вспоминает, что как-то пел романс Чайковского. Что-то его перебило. Он ушел от текста. Перескочил, подумал, как же я теперь вернусь? И вдруг пианист остановился. «Я обернулся», — рассказывает Саткилава, «а аккомпаниатор нарочно уронил ноты, взял вину на себя. И мы начали все сначала». Вспоминает аккомпаниатор. «Когда пианист работает, выступает, обязательно надо артиста-певца любить. Если не будет любви, не может быть настоящего творчества. Должно произойти слияние двух разных людей, и от концертмейстера зависит больше». Аккомпаниаторы. Передачу записала Тамара Леленкова. Эфир 11 мая 2001 года.
Существует несколько способов слушать классическую музыку в концертном исполнении. Например, прикрыв глаза и покачивая в такт головой. Или наоборот, внимательно наблюдая за усилиями певца и нервным профилем пианиста. Заметьте, певец никогда не смотрит на аккомпаниатора, разве что кивнет приветливо головой перед началом песни и сделает в его сторону жест рукой по окончанию. Ему тоже, мол, аплодисменты. На самом деле реальное отношение между певцом и концертмейстером выглядит совершенно иначе. А как именно, я попросила рассказать солиста Большого театра Зураба Саткилаву.
Хороший пианист может стать хорошим концертмейстером, если он захочет. Я не хочу называть фамилии, но были совершенно великие пианисты, солисты-пианисты. И когда мы начинали петь, то они были немножко смущены. Когда я им говорил, что, знаете, у нас есть для дыхания люфт. Они говорят, как люфт, тут же музыка продолжается. Я говорю, да, музыка продолжается. Все тот темп, но есть маленький люфт, потому что мы все-таки дышим. Знаете, концертмейстер, во-первых, чисто психологически тебя очень сильно поддерживает. Он знает все про тебя, и он все время знает, что он будет с тобой, и он тебе поможет. Даже твои недостатки, он все знает, и он помогает тебе их скрыть. И вот мы пели программу, и я пел романс Чайковского. Текст не совсем хорошо был освоен. Что-то меня перебило, и вдруг я ушел от текста и перескочил. Я подумал, а что ж, как же я это все теперь вернусь? И вдруг пианист остановился. Я оглянулся, смотрю, Чайкова наклонился, и у него ноты лежат на полу. И взял вину на себя, чтобы он у него, когда он переворачивал, ноты у него упали. На самом деле, он, чтобы меня не поставить в плохое положение перед публикой, он так сделал, чтобы ноты упали, и он якобы пошел поднимать эти ноты. И мы начали сначала, он сказал, Зураб, там такие слова.
Рассказывает Зураб Саткилава.
Не забуду, как Рихтер аккомпанировал, когда приехал Фишер Дискаун. Это был в зале Чайковского. Он просто убил певца. Фишер Дискаун ничего не осталось. Настолько был велик Рихтер в своем аккомпанементе. Какой тоже бывает. Знаете, вот у нас был вот концертмейстер, который уехал, вот, Лия Могилевская. И я, когда она играла, я слушал все то, что я слышал из оркестра. Она давала ту вот основную нагрузку, которую мы имели на слух, да, на что опереться, вот эту основную опору. Когда от нее я уходил, допустим, к другому концертмейстеру и спевку играл кто-то другой, то я иногда музыку не узнавал. Мне казалось, что же они играют. А они играли все. Оперный концертмейстер, когда выходит на сцену, он всегда сидит сбоку, ты поешь в зал, он тот звук не слышит. Чем лучше голос, тем он больше в зале. А вот тем хуже голос, он больше на сцене. Понимаете? Я иногда говорю, если меня много на сцене, значит, в зале было пусто. Это была замечательная девушка и пианистка, это Леонтия Паридзе. Она аккомпанировала два романса. Она говорит, Зураб, я вообще не слышала. И она убралась, думаю, чего она так убралась? Почти не слышно, она до клавиш еле дотрагивается. Я говорю, что ж ты так убралась? Он говорит, слушай, я твой голос вообще не слышал. Я говорю, мой голос был в зале, ощущение звука она потеряла.
Вы сказали, что ваша жена работала как концертмейстер. А... Вам комфортно было с ней выступать, репетировать?
Самое интересное, я помню, Дурляк рассказывала, как Рихтерене, они не уживались, знаете, вместе, им трудно было. Вот, говорит, Вишневская хорошо сказала, что они встречались в день концерта только. И потом у них не было споров. А когда работаю все время, конечно, жена, она все-таки чувствует, что она жена, и поэтому она может более как-то резко говорить с тобой и... ты как-то это будешь прощать. А вот ты ее обидел, она взяла и ушла. Не хочу, иди кому хочешь занимайся. Как кому хочешь, мы должны выступать через 3 дня. Иди сюда, надо заниматься. А она с тобой не разговаривает там. Надулась и все.
Даже Чичава, о котором упоминал Зураб Саткилава, в музыкантских кругах известен не меньше. Его аккомпанемент считается едва ли не лучшим. Однако в детстве он мечтал совсем о другой карьере.
Я мечтал быть летчиком. И с мамой у меня всегда были вот на эту тему скандалы семейные. Мама хотела, чтобы я стал бы капитаном дальнего плавания. Что я весь мир увижу. Я говорю, что нет, я должен быть летчиком. Но вообще я любил сам играть. И часто играл не то, что мне задавали, а то, что мне хотелось. Я в 9 лет мог уже Евгения Онегина Чайковского играть сначала до конца и петь все партии. А на это очень много времени, наверное, уходило. Да, вместо того, чтобы сидеть и играть, допустим, там этюды Чернили, что мне не очень хотелось. А я любил вот именно Евгения Онегина те годы играть. Мне было 6 лет, дедушка водил меня в театр, я плохо вижу так с детства. И в первом ряду я любил сидеть, чтобы хорошо все это видеть. Мне говорили, что я сидел прямо такой зачарованный и абсолютно даже не двигался. Я не мог оторваться от сцены. Именно оперу я очень любил. И потом я сам приходил домой и пел, и играл. Именно то, что там слышал, да.
Возможно, что именно это детское увлечение оперой и вокалом помогло Чичаве стать первоклассным концертмейстером. Когда на конкурсе в Испании его игру услышала Елена Образцова, она сразу же стала хлопотать о переводе Чичавы из Тбилиси в Москву.
Когда она мне предложила, я с радостью согласился. Но я, знаете, честно говоря, тогда очень серьезно не воспринял это предложение. Ну, в Испании там познакомили, что-то сыграли, мало ли что. И вдруг 30 августа мне звонят из консерватории, что вы должны срочно прилететь, с 1 сентября вы приступаете к работе. Я вообще 2 месяца ходил как, не знаю, что я не привык один жить. Я всегда дома с родителями, с бабушкой, с дедушкой. Хотя Москву я всегда любил, сами понимаете, Москва это всегда столица нашей родины. Когда работаешь, особенно когда ты выступаешь, ты должен этого артиста обязательно любить. Если не будет любви, не может быть настоящим творчеством. Мы же одно произведение. Должно же произойти какое-то слияние обязательно двух разных людей. От концертмейстера в данном случае больше зависит.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Аккомпаниаторы».
Психически бывает очень сложно. Допустим, когда я играл «Отчалившую Русь» Свиридова, я перед последним номером, 12-м, 3 раза я играл, и каждый раз мне казалось, что вот сейчас сердце у меня остановится. О, Родина счастливая. У меня вот даже слезы текли, помимо моей воли. Понимаете, концертмейстер часто путают с аккомпаниатором. Аккомпаниатор – это тот, который аккомпанирует. А концертмейстер не только играет, не только сопровождает, вот так будем говорить, но он и работает, в данном случае, с певцами. Я всегда старался... прежде всего себя приучить и моих партнеров делать то, что хотел композитор. Первое и необходимое – это прочесть то, что написано правильно. Некоторые думают, что правильное прочтение, верное, сковывает индивидуальность. Ни в коем случае. Возьмем шедевр Глинки «Я помню чудное мгновение». Но это же технически, если вот так, не так уж трудно сыграть. А сыграть его сумели 1, 2, 3 человека только. По-настоящему хорошо.
За редким счастливым исключением, аккомпаниатор – это музыкант, который однажды отказался от надежды на собственный успех. И причины тому случаются самые разные. Так, мой следующий собеседник Михаил Беляков, пианист-аккордеонист, был вынужден переменить классический репертуар Гнесинки на эстрадный еще в детские годы.
Тут было две причины. Во-первых, началась война, надо было зарабатывать деньги. Мы остались без отца, брата взяли на фронт. Тяжелое очень было время. Надо было зарабатывать деньги мне, 12-13-летнему мальчику. И моей маме посоветовали умные люди, чтобы я перешел на какой-то другой инструмент, на котором я через год, через два смогу зарабатывать деньги. И действительно, через год уже пришел в театр юного зрителя, и в 43-м году я уже работал в оркестре театра юного зрителя в качестве флейтиста. После службы в армии я пришел в Москонцерт, в оркестр пианистом, так называемый МОМА. Это московский отдел музыкальных ансамблей, который обслуживал рестораны и кинотеатры. Мне дали оркестр в ресторане «Прага», в котором я работал зиму, а лето я плавал на пароходе вокруг Европы в течение 5 лет. Я посмотрел весь мир, нам еще платили неплохо.
Одно из важных преимуществ профессии аккомпаниатора – это возможность много путешествовать, выезжая с артистами на гастроли. Но не становятся ли артисты, понимая зависимую роль аккомпаниатора, излишне придирчивы и капризны?
У меня, например, это никогда не проходило. Работая и с Дивом, и со Степановой, они даже в свое время, когда это было связано еще со ставками, сколько платить аккомпаниатору и так далее, я сразу им сказал, что я аккомпаниатором у вас работать не смогу, я смогу работать у вас только партнером. И они через Министерство культуры Советского Союза специальным приказом меня оформили как не аккомпаниатор, а равноценный партнер. Соответственно, оплата, и, соответственно, конечно, я себя чувствовал. Понимаете, какая история? Что значит иметь постоянный ансамбль или оркестр? Его надо обеспечивать. До той поры, пока гастролер обеспечивает финансовым отношении музыкантов, музыканты с ними работают. Потом, как только гастролер немножечко спад идет у него, музыканты, как правило, все разбегаются в разные стороны. Вот, но я, правда, держался долго всегда. Я два года работал с Майей Кристалинской, с Бернесом я продержался 1.5 года. Я продержался почему? Потому что я не хочу о нем говорить плохо. Он вообще замечательный человек был, великолепный. Но у каждого замечательного, великолепного человека есть свои какие-то качества, с которыми очень трудно иногда и общаться. Когда мы приехали в Польшу, я помню, что-то плохо работала аппаратура, которые ему там предоставили в Польше. Так он вообще отменил все концерты, послал всех к дьяволу и прочее, 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 прочее. Марк Наумович, я могу сказать, он ведь не певец, и без голоса, и слух-то у него есть, но запоминать ему очень трудно было. Почему у него был всегда аккордеон в его ансамбле? Потому что аккордеон дублировал тему, которую он пел. Обязательно. Вот все аккордеонисты, которые у него проработали, все играли его тему. Вот он поет «Темные ночи», ему играют тему «Темные ночи». «Темные ночи», та-та-та. Понимаете? Без этого он не мог петь.
Требуется какая-то душевная или духовная близость?
Духовная, да. Обязательно. Если вообще не нравится тебе человек, или не нравится, как поет там певица, очень трудно себя заставить аккомпанировать так, как это нужно. Когда меня приглашала Изабелла Юрьева, ей уже было тогда 100 лет, по-моему, это было лет 30 тому назад, уже было 100 лет ей точно. Вот. И когда я на первой и последней репетиции у нее дома услышал ее дребезжащий этот голос старческий, я ее облобызал, сказал, что это прекрасно, великолепно, но извините, я не смогу работать с вами.
Мой следующий собеседник Алексей Мелентьев также предпочел концертмейстерство карьере солиста-пианиста. И мой первый к нему вопрос – почему?
Возможно, это, конечно, брюзжание неудачника, но, тем не менее, все уже знают прекрасно, что на конкурсах важно не только твоя квалификация и то, как ты подготовлен и что, на что ты способен, но немаловажную роль играет и степень помощи, конкретной помощи, степень представленности в комиссии, помимо удачи как таковой. Сейчас лауреатов очень много, и о многих из них вообще никто не знает. Мои однокурсники, с которыми я заканчивал консерваторию, являясь обладателями нескольких первых премий, собирают шкафы чем угодно, вплоть до дворничества, и преподают общее фортепиано в той же консерватории, и никто о них не знает. Они имеют один гарантированный концерт в год, при котором они оплачивают сами дорогу, гостиницу и чуть ли не аренду зала.
И все-таки в Большой театр Алексей Мелентьев попал, выдержав конкурс, поскольку не каждый, даже очень способный и очень прилежный пианист, сумеет аккомпанировать в балетном классе.
К сожалению, те 7 нот, которые ты учишь с детской музыкальной школы, и беглость пальцев здесь никакой определяющей роли не играет. Здесь есть своя специфика, которая выражается в том, что для того, чтобы удобно сыграть репетицию или тот или иной балет, на репетиции, нужно помимо материала, кухни той, которой ты должен, в общем, к ней быть готов сам, нужно знать еще так называемый порядок движений, и чтобы понять, почему, допустим, в клавире Жизели, где 3 ноты, вот, тебе могут сделать 20 замечаний в 4 тактах вот, по первому времени, как это происходило. Потому что нужно знать, что в этот момент у нее здесь арабеска, а в следующий момент она делает какой-то большой прыжок. И именно этим обусловлена смена темпов в 2 тактов. Хотя, в общем, в нотах этого Адан никогда не выписывал. Это не предполагалось. Поэтому первые 2 практически года у меня не было никакой личной жизни вообще. Я вникал с утра до ночи в тот материал, который есть, обложившись видеокассетами, и просто учил порядок.
Но музыкальное произведение, которое вы исполняете, оно несколько страдает вот от такой специальной манеры исполнения. Вас как музыканта это не коробит?
Коробит, безусловно. С другой стороны, понимаешь, ты все-таки лицо далеко не первое. Здесь в данном случае не концерт Моцарта 22-й, а все-таки «Перипетии любви», балет, поставленный на музыку 22-го концерта Моцарта, к примеру. Ну, все время делаешь какую-то скидку. Другое дело, что это своего рода компромисс. Я пытаюсь просто сохранить музыку, тем не менее.
Взгляд, балетные, они воспринимают музыку как музыку, или они воспринимают как такую техническую ткань, такая подложка под танец?
Конечно, балетный человек – это совершенно особая стихия, и представление многих – это просто царь природы, все остальное как бы к нему прилагается и вертится вокруг него. Но это сугубо индивидуально, тем не менее. Есть безумно музыкальные люди, тот же Владимир Викторович Васильев, а есть люди, которые просто не слышат музыку, есть люди, которые всю жизнь считают. Такты или сильные доли, причем у балетных людей есть своя арифметика, которая зачастую идет в полный разрез с музыканской. Физическое ощущение музыки отличается даже в примитивном понимании темпа. Вот когда тебе говорят быстрее, чуточку быстрее, музыкант и балетный воспринимают это совершенно на разном уровне. Это физика, они чувствуют это мышцами.
Солисты, они могут капризничать, скажем, на репетициях в музыкальном отношении?
Естественно. И это бывает неоднократно.
То есть сваливать иногда собственные какие-то мелкие неудачи?
Да, это бывает очень часто. Но, опять-таки, это происходит при каких-то жутких перегрузках, и люди это не делают всерьез. А те, кто этим занимается всерьез, ну, зачастую просто ущербен своей специальности. Всякое бывает. На то это и профессия. Не случайно, когда в свое время я пришел в Большой театр, мои однокурсники, встречая меня, узнавали об этом. Как ты мог решиться? Ну, в общем, по большому счету, это топерство тоже. Ну, без ремесла ведь ничего не обходится, так или иначе. В любом деле первооснова – это ремесло, и только на основе какого-то ремесла возможны какие-то определенные всплески.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Аккомпаниаторы». В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Морковь, пастернак, сельдерей, петрушка, лук – вот герои сегодняшней передачи. Пампушки, галушки, сдобные в молоке, борщ Собиевского, борщ Скоропадского, суп с рыжим и розинками, ножки говяжьи с прибавкой миндалю, вишневка, терновка, сливянка, водка красная мастихинная, кардамонная с золотом, имбирная коричневая. Это перечень из романа «Квитки Осавьяненко. Пан Халявский». А можно и без романа. Один из участников передачи рассказывает. Ели всевозможные вареники. Попробовали 12 штук и попросили к ним подать штук 20 разновидностей соуса. 10 тысяч вариантов вареников. Это 100 вареников, 100 фаршей и 100 соусов. 100 на 100 – 10 тысяч. Голубцов мы имеем около 1 000 000 вариантов. Украинская кухня. Передача Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 11 мая 2001 года.
Пастернак, сельдерей, петрушка, лук обязательно.
Список можно продолжить. Пампушки, галушки вздобные в молоке, борщ с яловичиною, борщ Собиевского, борщ Скоропадского, суп с рыжим и родзинками, ножки говяжьи с прибавкой миндалю, вишневка, терновка, сливянка, водка красная мастихинная, кардамонная золотом, имбирная коричневая. Это я цитирую по роману украинца Квитки Осавьяненко «Пан Халявский». Но можно продолжить и без романа.
Ели всевозможные вареники. Они 12 вареников попробовали и попросили к ним подать штук 20 разновидностей соуса. У нас 10 тысяч вариантов вареников. Это 100 вареников, 100 фаршей и 100 соусов. 100 на 100 – 10 тысяч. Голубцов мы имеем около 1 000 000 вариантов.
По аромату слов и аромату блюд вы, должно быть, поняли, о чем сегодня речь. Об украинской кухне. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В конце этого часа передача Ирины Колесниковой «Украинская кухня».
Украинский народ, украинская нация, она, во-первых, всегда отделялась тем, что к еде, к выпивке особое отношение, уважительное. Всегда это отношение было такое преклонение как к идолу. И когда нам говорили, что на Украине много пили когда-то, это неправда. Если пили кувшинами медовуху, то там медовуха по крепости, она была всего где-то 20 градусов, не больше. Ее можно было выпить, конечно, бочками. А теперь, когда мы водочку эту пьем, это выбивает человека на 3-4 дня. А медовуха, она всегда давала украинцу чувство достоинства, силы.
Моим скромным наблюдением, настоящий украинец ест много и с толком. И не разглагольствует о еде, как в анекдоте. А что его пробовать? Сало как сало. Фантастическое украинское гурманство не знает суеты. А о безграничных вкусовых возможностях этого народа свидетельствует кондитерское изделие «Сало в шоколаде», «Львовские конфеты». Сегодня у нас на радиодегустации «Украинская кухня». Моя собеседница Лидия Федоровна Артюх, этнограф, кандидат исторических наук. Лидия Федоровна, скажите, как можно одним простым словом охарактеризовать украинскую кухню?
Ну, я бы сказала, барокко. Это разнообразие, это жизнелюбие, это фантазия. Это действительно то, что хочется вот все время смотреть и воспринимать. Географическое положение, природа – тоже очень много дала для вот этого восприятия. Все-таки надо сказать, что это уникальное место Украины. Недаром на нее столько времени, столько лет постоянно посягали какие-нибудь захватчики. Потому что уж больно хороша земля. Большие были связи, не только, в общем, военные связи, но были вполне мирные, вполне приятные. И даже, можно сказать, матримониальные связи были с южными народами, с татарами теми же или с половцами. Украинская кухня воспринимала все то, что было лучшее в питании этих народов, и адаптировала их к своим вкусам. Например, у Котляревского в «Энеиде», если вы помните, там масса есть совершенно великолепных, и очень много посвящено как раз пище.
Ну, там, по-моему, отец Энея обожрался, он умер, да, от того, что обожрался. Чикил дыхнулся или как-то.
Да-да. Там описываются поминки по этому анхизу, совершенно тоже яркие, красивые поминки. Так поминки, это прям настоящее торжество желудка.
Название «борщ» происходит от растения «борщевник», которое до 17 века добавляли в похлебку из квашеной свеклы, а томаты вошли в борщ лишь в начале 20 века.
Ну, а что в 17 веке варили? Все, вот и называли борщ.
А все остальное, значит, это была капуста, буряк. Свеклу заквашивали, мыли, отрезали хвостики и черешки, укладывали аккуратненько все это в бочку, заливали чуть подслащенной или чуть подсоленной водой, оставляли в теплом месте на некоторое время, а потом смывали кружки, все нормально, и ставили в холодное место. А потом их обыкновенно употреблять и квасом этим заквашивать. Получается очень вкусно. Морковь, пастернак, сельдерей, петрушка, лук обязательно. Если это был пост, то обязательно туда клали либо грибы, либо рыбу жареную, бобовые. Скажем, мясоед, так заправляли салом. В сельском быту мясо все-таки было это воскресное или праздничное блюдо. Борщ действительно это как символ украинской кухни. Потому что если вы спросите, какое блюдо в Украине можно назвать вот самым главным и центральным, да, борщ. И он настолько популярен и настолько это блюдо знаменито, что спрашивали, какое ваше национальное блюдо у молдаван, например, у молдаван Северной Молдавии. Они говорят, борщ. Хотя раньше у них была какая-нибудь там чорба или юшка из фасоли. Мы встречаем в меню, ну, где-нибудь в Германии, русская кухня, там обязательно будет написано «русский борщ». Несправедливо. Ну, мы подарили миру. Это такое изобретение, которое, пожалуй, можно сравнить только, ну, там, как с распространением вот итальянской пиццы.
Собственно говоря, это блюдо для ленивых. Все, что растет на грядке, можно собрать и бросить в кастрюлю и сварить борщ.
Сказать, что это блюдо для ленивых, нельзя, потому что это блюдо готовят не быстро. Там нужна обязательно какая-то технологическая цепь. То есть одно за другим нужно вкладывать, ставить опять, накрывать, не накрывать, снимать, не снимать. Я, например, могу за 40 минут сварить борщ. В принципе, вообще это час-полтора, это ритуал, да. Борщей есть несколько разных вообще. Есть красный борщ, вот этот буряковый, о котором мы говорили. Есть буряковый же, но холодный борщ, холодник. Варится только буряк, остальные все ингредиенты добавляются туда сырыми. Он либо на квасе, на сыревце, хлебном квасе по-русски, либо на кисломолочных продуктах готовится, сыворотка или маслянка. Маслянка – это пахта, после получения масла. Потом был весенний борщ, в конце концов, щевлевый, который мы до сих пор знаем. Да, зеленый борщ, еще бурячков не было, но срывали средние розеточки свекольного листа молодого. Он очень вкусный, кстати, между прочим, зря его сейчас как-то так игнорируют. А еще внутри каждого борща действительно масса всяких вариантов. Ну, например, на Подоле, кроме бурякового кваса, еще делали так называемый грыз. Брали высевки, боже мой, как же это, отруби. И туда клали небольшое количество либо хмеля, либо дрожжей, начинали бродить, и потом после этого отцеживали, делали вот этот грыз, и этим грызом заквашивали борщ. Вкус слегка не перебродивших дрожжей. На Полтавщине обязательно добавляли туда либо муку, мукой зажаривали, либо галушки.
Ой, посею хмелю высокого, та й на вару пива солодкого, та й на вару.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинская кухня».
Еще одна гордость украинской кухни – кровяная колбаса, так называемая кровянка.
И в Библии мы встречаем о том, что в крови именно находится душа всякого тела, и поэтому надо прежде обескровить и без крови употреблять потом это животное. Поэтому у евреев этот обычай – резничество. То есть должен быть обязательно резник, который обескровит животное, а потом вы можете его есть. А в Украине к этому отнеслись довольно-таки своеобразно. Обескровливали, но кровь потом ели, например, кровянка. Вообще, надо сказать, что украинцы от бережливости ели полностью. Вот кабана зарезали, после этого съели все, кроме копыт. Хвостики ели дети. У нас же всегда смолили. Он же практически, ну, он же тоненький хвостик. Они его солили и ели. Если много было детей, то делили этот хвостик. Если один ребенок, так ему вообще везло. Так что ели все, и уши, и голову, и требухи, ну, все буквально, все. И считалось, что плохой колий, резник, который колет животное, он плохой, если он упустит кровь. Он должен так хорошо зарезать, чтобы кровь сохранилась, чтобы ее выпустить, чтобы можно было сделать много кишек, кровяных колбас. Более того, у них тоже были запреты свои. Они должны были быть чистыми. То есть они не должны были принимать участие в обмывании мертвых. Их родители не должны были быть так зваными гыцелями, ловцами собак. Они не должны были быть так называемыми шкуродерами. И даже его сын никогда уже не мог стать колеем, потому что он был нечистым, он запятнал себя тем, что он с мертвечиной имел дело. На Полтавщине мужчина рассказывал, что он колей. Он говорит: «Боже мой, я когда-то однажды копал огород и чуть было не убил крота лопатой». И говорит: «Я так испугался, потому что больше никто бы меня не пригласил. Потому что если бы я потом резал дальше свиней, мясо было бы жестким, мертвым».
Сейчас, как убивают за животное, это варварское просто.
Вы нет, сами нет. Участвовали,
сейчас,
простите.
Подождите, я вам расскажу.
Богдан Михайлович Бенюк, народный артист Украины, актер Национального театра имени Ивана Франко.
Например, когда резали свинью, когда там кололи корову, убивали, я убегал подальше от этого места, потому что видеть это я не мог. Но профессионалы, которые этим занимаются, они специально настраивали животное. Животное не должно было почувствовать этого момента. И тогда в крови нет адреналина, то, что мы потом кушаем. И если это нормально убитое животное, тогда чистая кровь и чистое мясо. Недаром евреи едят только курицу, потому что курица не соображает, что ее убивают. Но они не едят мясо свиньи, а свинья это чувствует. И корова это чувствует. Когда везут убивать корову на мясокомбинат, она ж плачет, слезьми плачет. А потом мы это мясо едим, и потому-то есть у нас эта агрессия.
Лидия Федоровна, а какие блюда исчезли из быта, из рациона?
Вот, например, если вы знаете сейчас, некоторые диетологи говорят о том, что хорошо бы употреблять в пищу проросшие зерна, да? Так вот, скажем, в 18 веке, вот, например, пишет Котляревский: «Лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик». То есть это каши, которые готовились из ферментированных продуктов, из солода. Солод давал такую кисло-сладость. В начале 20 века еще это было в крестьянском быту, но уже после 20-х годов практически не встречалось. А квашек вообще готовилось очень интересно. Это было блюдо, которое готовили в пост из трех видов муки. Это была мука ржаная, ржаного солода и гречневая. Каждую сначала запаривали отдельно, кипятком, делали из нее такую болтушку средней сметаны, скажем, густоты, потом соединяли это все вместе и ставили в теплое место. Она должна была начинать бродить, но она была настолько технологически сложным блюдом, что некоторые хозяйки вообще не умели ее готовить. Если она перекисала, она становилась горькой. Если она не докисала, она была просто невкусной. Значит, ее нужно было вот уловить ее, вот понюхать, когда она достаточно кислая, и ставить ее не в самую печь, а ставить ее пред печью для того, чтобы можно было помешивать, потому что брожение, она же убежит вся. А ели ее уже потом квашу эту там либо с калиной, либо нет, и все. Кто ее ел, говорят, ну это что-то необыкновенное. Покрывали ее полотном или полотенцем, значит, рушником, а сверху еще, если старыми мужскими штанами накрыть. Вот, ну тогда кваша уж точно удастся. Девушки не должны были квашу уквашивать, потому что заквасят свое будущее. Значит, мужчины относились к кваше, ну, женские ветребеньки, а женщины очень любили. И когда они ее готовили, то они даже приговаривали «Солодись, медом набирайся, нам там...» И шов грек, низ меду глек. Та у нашу квашу. Ну, вот вы вчиняете это. Красота. Ну, конечно, чтобы сладкая была. Сладенькая получится, вкусненькая, да, это же десерт.
Для вызова официанта в украинском ресторане «Гостиный двор», что на Подоле, на каждом столике стоит керамический колокольчик. Интерьер ресторана выполнен в стиле украинского барокко. Сводчатые потолки, резьба, альфрейная роспись. И на все случаи, на праздники и даже на каждый день свои тематические скатерти ручной работы. Директор Валентин Лазаревич Мартхилевич отрекомендовался как «газда», что по-западноукраински значит «хозяин».
Валентин Лазаревич, скажите, пожалуйста, вот какой ассортимент блюд у вас? Меня приятно удивил вообще интерьер вашего ресторана. Я ожидала увидеть тын, хатки, куры иногда выпускают, ходят женщины, убирают. Знаете, ну, создают такую экзотику украинского села.
Или пародию на украинскую деревню.
Иконы я вижу у вас, свечи на столе, пасхальные скатерти.
Отсюда и идет. Если мы не чтим веру, если мы не чтим обычаи, традиции, то, что было заложено в нашем народе, то на кого мы будем похожи?
А вот скажите, это как-то история вопроса, история украинской кухни, она у вас представлена в меню?
Да, у нас начинается меню таким интересным холодным блюдом. Древнекиевское мясо. Это свининка, которая своеобразно обрабатывается. Мне этот рецепт когда-то подарил старик. Здесь обязательно присутствует пережженная не угли, а пепел осины. Мед, соль, чеснок и свининка. Это действительно блюдо древнее, да, ему более 1000 лет. Дай мне, пожалуйста, пару ломтиков на дегустацию древнекиевского мяса.
Спустя мгновение передо мной на блюдце лежали прозрачные толщиной с лезвие два ломтика седой древности, украшенные ягодками брусники и веточкой укропа. Древнекиевское мясо хотелось долго держать во рту, как мороженое, пока не растает.
Напиточки когда-то употреблялись для того, чтобы запить еду, а не для того, чтобы выпивку закусить. Я принимал гостей из Грузии. Грузины вообще умеют говорить тосты. Восторгов больше, чем у этих гостей из Грузии, я не слышал. Все выискивали нечто, а он только в феерических выражениях хвалил украинскую кухню.
А что он ел?
Ел гетьманский борщик, лантушок, фаршированного судачка, тендитную щучку. Это вообще близко к воздушному, почти нематериальное, тендитная щучка. Он ел лубянских карасиков. У них был большой прием, широко. Ели всевозможные вареники. 12 вареников попробовали и попросили к ним подать штук 20 разновидностей соуса. У нас в меню есть такая шутка такая. У нас 10 тысяч вариантов вареников. Это 100 вареников, 100 фаршей и 100 соусов. 100 на 110 тысяч. Голубцов мы имеем около 1 000 000 вариантов. Я по профессии повар. Лучше, чем украинскую кухню, другое ничего не знаю.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинская кухня».
Я сужу потом, как приезжают иностранцы, когда они пробуют украинскую кухню. Во-первых, это идет такое пиршество блюд. Много его всегда.
Рассказывает Богдан Михайлович Бенюк.
В отличие от европейцев, никто эти блюда со стола не забирает до тех пор, пока они встанут из-за стола. И ты можешь все время это пробовать, все время это кушать. И идет такое насыщение. Вокруг этого еще идет беседа. И ты успеваешь во время принятия пищи узнать все, что произошло в селе, если это соседи собираются. И еще одно. У нас на Западной Украине, а я родом из Ивано-Франковской области, интересно было, когда свадьба шла, или крестины, или еще какое-то большое такое собрание гостей, пили из одного стакана, и одна бутылка горилки или там какого-то крепкого вина. Я наливаю, например, его первый, поворачиваюсь к тому, кто сидит по правую руку возле меня, говорю ему тост, обязательно смотря в глаза, выпиваю за его здоровье и передаю ему бутылку и стакан. Он также ж наливает себе. И так по кругу, сколько там ни есть гостей, вот эта бутылка и эта склянка, этот стакан, переходит к всему. Не успевали напиваться, и не надо было напиваться. Потому что когда ты выпил чуть-чуть, и потом ты успеваешь покушать нормально, поговорить, пока к тебе дойдет эта рюмочка опять, так ты уже подумаешь, или пить, или не пить. Можно было поговорить, пообщаться и трезвыми быть.
Какой вот ваш любимый тост? Какой вы произносите тост, когда вы бываете там на родине? Я не знаю, вот самый такой душевный украинский тост.
Тут не один тост, а целый объем тех обязательных вещей, которые при выпивке, при трапезе должны вспоминаться. Это, во-первых, вспоминаются обязательно твои родственники, которых нет. И обязательно это идет все под благословением Божьим. Что бы ты ни делал, во-первых, это то, что Господь дав нам можливість знову зустрітися тут. Нет только у нас тоста за женщин. Третий тост, как принято сейчас, а третий, седьмой, 21-й, а 25-й, это если вспоминают, так обязательно уже в постель. Срочно надо идти за 25-м тостом в постель.
А вот эти прощальные тосты, околичные, там, я не знаю, стременные, или это русская традиция?
Нет, это козацкая древняя традиция. Там страшно, там есть пороговые, воротины, там белокрыничные, закрыничные и так далее. Но оно уже обросло такими уже легендами, что там уже и загоризонтное и так далее.
Спився, козак, спився, 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 розгулявся, його кінь ворони. Та й на стайні застоявся, його кінь ворони. Та й на стайні застоявся.
А что вам мама готовила, ваше любимое блюдо из Ивано-Франковского детства? Это Ивано-Франковщина?
Это гуцульщина.
Гуцульщина, да? Это любимое гуцульское блюдо, может быть, я не знаю, украинское.
Гуцульское – это все-таки мамалыга, это будз, сыр такой, овечий сыр. Но у меня из детства это все-таки вареники с картоплей, с картошкой. Это я очень люблю. Когда мама вот это все красиво делала, много шкварок, цибули, луком это все поджарено, и оно много в жире. Вот это и дыруны. На Западной Украине ее называют пляцки. Я, даже приехал уже в Киев, начал учиться в театральном институте, но пристрастие к дырунам было настолько сильное, что я мог в 2 часа ночи подняться, чистить картошку, брать эту тыртушку, тереть картошку и делать себе эти дыруны. Я даже сейчас, когда у меня времени вообще ни на чего не хватает, но когда вот выпадает минуточка, я беру картошку и делаю сам. Они у меня пухкие выходят, красивые. К дырунам мне надо жалеть масло подсолнечного. И когда они выпекаются в масле, когда это все булькает, они пушистые делаются у меня такие, поджаристые с той стороны. И ты можешь или с квасным молоком, кисляком, кефиром, или с сладким молоком, только что выдаенный, или с мясом.
Богдан Михайлович, ну вы драматический актер. Вам приходилось играть роли, связанные вот с гурманством?
У меня была роль по Гоголю «Старосветский помещик». Этот фильм снимал Михаил Ильенко, и я там играл Галапузя. Этого Лавинаса, который переезжает из семьи в семью, встречается с Иваном Ивановичем Никифоровичем, «Старосветские помещики». И вот там, в этом фильме, который снимался 5 месяцев, я ел наупад, привозились кушанье из ресторанов, и рыбы всевозможные фаршированные, и блинчики с медом, с сотами и сметаной. Чего я там только не ел, я так поправился за эти 5 месяцев. И вся группа меня ненавидела, потому что в кадре целый день мы снимаем, мне подают вот это все. Я вот это все на ихних глазах, а в глазах голод у них стоит. Первый раз, когда я помню, мы снимали с Павловым, Виктором Павловым сцену, он играл Городичева, а я Галапузи, который к нему пришел. Он меня угощал борщом там. Мы снимали много дублей, и я даже не засек, как я съел, не вру, 8-литровое ведро борща. За целый день, представляете? Ужас. Кстати, я не знаю, вам не говорили о сале. Как можно из сала сделать казацкое сало? Что это значит? Свежее сало, только что на базаре вы покупаете килограмм, пропускаете его через мясорубку, добавляете туда чеснок, перец, лука немножко, и в баночку пол-литровую закрываете вот это. Оно такое жиже, все перемешано. Потом свежий черный хлеб. И вот это сало с лучком, с перцем, все, намазываете на хлеб. Это закусь под любую водку. Это что-то такое невероятно вкусное. Обязательно попробуйте, и вы тогда поймете, почему украинцы так любят сало. Потому что это эликсир жизни.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Украинская кухня». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла... Даже
даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».